Здравствуйте, водители! По городам и странам. Люди, привычки, жизнь.
Друзья, привет! С вами Евгения Ионкина. Время путешествий на Радио Звезда. Сегодня я отправляюсь в самый беломраморный город мира – в Ашхабад. А мой путеводитель по столице Туркменистана – Сергей Гнездилов, гид по Средней Азии и путешественник. Сергей, привет!
Приветствую!
Сергей, вот как ты позволишь мне говорить – Ашхабад или Ашгабад?
Очень интересный вопрос, да. На самом деле будет зависеть от того, на каком языке вы это хотите сказать. Если вы будете говорить на русском языке, естественно, принято говорить «Ашхабад» через «Х». Но причина, почему появилось такое недопонимание, ввиду того, что именно туркмены, они говорят с гортанным придыханием. И поэтому, получается, звучит что-то вроде «Ашхабад». То есть смежный звук, который довольно тяжело произнести для русского человека, и поэтому решили смягчить, и получилось «Ашхабад». И из этого, естественно, если вы говорите на русском языке, то правильнее будет говорить «Ашхабад».
А если откуда говорите... взялось вот «Ашгабад» именно?
«Ашгабад» — это уже ужесточение, наоборот, благодаря именно тюркским корням, потому что в тюркских наречиях тоже нету звука «г», то есть вот этого гортанного. Оттуда и пошло «Ашгабад». Но вообще на протяжении всей истории город переименовывали огромное количество раз. Это и был Ашхабад, Ашгабад, Ашгабад, Ашабад и так далее, и так далее, и так далее. Вариаций было огромное количество. Но, опять же, в зависимости от того, на каком языке вы будете говорить, будет правильно произносить на том языке, на котором вы говорите.
Будем говорить Ашхабад.
Чтобы было проще. Все верно.
Я слышал еще название Полторацк.
Было такое, но довольно короткое промежуток времени. Дело в том, что в 1881 году, когда была основана первая крепость, именно после того момента, как именно русские войска туда вошли, да, было время, когда его так называли, но очень-очень короткий промежуток времени на самом деле.
И вернулись обратно к Ашхабаду.
Да.
А как-то переводится это слово?
Ой, там на самом деле две довольно интересных версии основных. Если брать, например, персидскую версию, которая говорит «Эшке-Абад», то в переводе будет обозначать «город любви». А если брать более официальную версию, то там немножко по-другому. Дело в том, что Ашар или Ашак-Абад, Ашак — это был предводитель. Предводитель, который, в принципе, обосновал это поселение приблизительно в первом тысячелетии до нашей эры, чтобы вы понимали. И именно считалось, что Ашар или Ашак-Абад — место, где жил Ашак. То есть Абад — это город, обусловленная определенная местность. Но, естественно, первая версия, она куда более приятна.
Раз уж мы заговорили о возрасте города, то здесь тоже разночтение, как я понимаю. Большинство считают, что городу больше 2000 лет.
Есть такая версия, да, есть такое мнение.
А некоторые утверждают, что он был основан только в 19 веке.
И снова верно. Такой парадокс.
Хотела спросить, где верно, а где нет, а ты говоришь, что везде все верно.
Везде все верно.
История места.
Почему
Дело
такие
в том,
противоречия?
Что если будем говорить о местности, именно о том месте, где сейчас построен город, то эта местность была уже известна в первом тысячелетии до нашей эры. Это были еще первые поселения массагетов, гетов и так далее. Именно место. Немного позднее эта территория уже использовалась для караван-сараев, для перехода с тех же персидских поселений вплоть до Хивы, Бухары и так далее. А если говорить именно о самом городе, том самом городе, который мы видим сейчас, то это, конечно же, 19 век, потому что именно застройка и строительство начиналось в 1881 году. И по этой простой причине и принято говорить, что городу около 140 лет, а сама местность, она известна куда более глубже в истории.
Кто строил город?
Какой из?
Который вот именно нам известен сейчас, вот именно как Ашхабад, который в 19 веке. Кто начинал строительство?
В основном русские переселенцы. И по этой простой причине мы видим, что появлялись и первые церкви, появлялись первые школы, появлялись первые ипподромы, базары. Более того, я вам скажу, что рынок, центральный рынок, который сейчас есть в Ашхабаде, он по-прежнему называется русским. Соответственно, можно сказать, что да, строительство велось именно русскими переселенцами.
Мы уже поняли, что история и места, и самого города, она достаточно большая, протяженная. Какие бы ты выделил основные ключевые моменты вот, в развитии города, в развитии этой местности?
Если брать именно местность, тогда я бы выделил, наверное, первое. Это переход массагетов на эту территорию, потому что именно они обосновывали эту территорию. Они начали ее обживать.
Кто такие массагеты?
Массагеты — это кочевые племена. кочевые племена, которые образовались ввиду слияния двух этнических групп. Это персы и гетты. И получились массагетты. Да, в последующем они начинают расселяться глубже, больше, но именно зачаток, так скажем, цивилизации был благодаря им. Следующий этап развития я бы все-таки привязал к шелковому пути, который взял свой большой-большой темп, это 5-7 столетие. И еще немного позднее я бы уже взял империю саманидов, потому что они тоже проходили через этот отрезок, и именно они принесли туда ислам. Еще позднее, это уже, естественно, 19 столетие, 1880-е годы. Немного позднее, уже за счет развития железнодорожной структуры, начался следующий виток развития именно города, потому что уже начиналось соединение, простите, со всем миром, и это привнесло огромную-огромную лепту в развитие самого города. Ну и, естественно, облик города конкретно изменился уже после 1948 года. Там произошло ужасное и очень разрушительное землетрясение. Как результат, тот город, который был построен ранее, на рубеже 19-20 столетия, он практически исчез с лица земли. И уже весь тот облик, который мы видим и можем наблюдать сегодня, это непосредственно после 1948 года и уже после 1991 года, после развала Советского Союза, начинается следующий этап, когда начинается, давайте скажем так, мраморизация города, когда полностью каждый уголочек этого города начинает покрываться белым мрамором.
Путеводитель на радио «Звезда».
А кто строил город после землетрясения 1948 года? Тоже русские?
Не только. Простите, это уже был Советский Союз, естественно, помощь приезжала со всех сторон. То есть со всех уголков Советского Союза, необъятной большой страны, естественно, люди ехали и помогали. Более того, даже был отмечен след организации чешской, которая называлась «Интергельпо». Да, они привносили свою лепту именно в архитектуре. В последующем, естественно, организация была расформирована, но тем не менее, да, интернациональная дружба. Подобный опыт, кстати говоря, был уже и в Армении, и в последующем был и в Ташкенте. То есть каждый раз, когда землетрясение уничтожало части города, люди со всего Большого Советского Союза приезжали и помогали снова это все восстанавливать.
Я не была в Ашхабаде, но видела картинки. Да, этого города. И они поражают именно здания, поражают своей уникальностью. Вот в чем уникальность архитектуры города?
Прогулка по городу.
Современная архитектура – это, знаете, некая совокупность нового модерна, футуризма. И я не побоюсь даже сказать пафоса, потому что белый мрамор с отделкой золота и так далее, это все выглядит грандиозно, конечно, очень красиво, но и в то же время немножко слишком. Например, если вам будет интересно, вы можете просто посмотреть даже фотографии того же аэропорта, который сделан в виде огромного-огромного орла. Да, как бы идея классная, но, опять же, это слишком пафосно. Те же самые скульптуры, покрашенные либо покрытые сусальным золотом, это да. Завораживает, интересно, но и в то же время немножко перебор. Это исключительно на мой вкус.
То есть получается, что все одинаковое?
Бело-зеленая цветовая схема, по большей части, да.
И огромное, все большое.
И огромное, массивное.
Поэтому город называют беломраморным, потому что там все из мрамора.
Да, все верно. Но причина, почему стали использовать именно белый мрамор, она не только в том, что добавить пафоса, но и в том числе и избавиться от жары немного. Дело в том, что климатические условия там довольно суровые. И летом температура может достигать 50 градусов легкого. А за счет именно покрытия зданий, фасадов и так далее, то есть большей части именно белым мрамором, оно позволяет отражать большую часть тепла и тем самым снижать температуру здания на несколько десятков градусов.
Я, кстати, на картинках видела, да, что здания белые, а вот крыши у них зеленые. Почему? Ответ через небольшую паузу.
Путеводитель на радио «Звезда».
Мы сегодня в Ашхабаде. Мой путеводитель Сергей Гнездилов, гид по Средней Азии и путешественник. Сергей, остановились на вопросе, почему крыши в Ашхабаде зеленого цвета?
Ну, начнем с того, что зеленый, во-первых, это цвет ислама. Дело в том, что у пророка Мухаммеда первые знамена, которые были сделаны, они были сделаны и вытканы именно на зеленом полотне. Естественно, ввиду того, что у нас есть мусульманская республика, и развитие ислама там началось довольно рано, поэтому, естественно, это стало одной из причин. Другая причина — это национальный цвет. Дело в том, что для туркмен зеленый является символом юности, символом обновления и символом благополучия. Оттуда идет именно зеленый оттенок, поэтому огромное количество крыш всегда красится в зеленый оттенок, либо зеленый цвет, либо зеленые оттенки.
То есть я так понимаю, что основные цвета в Ашхабаде белый, зеленый и золотой.
Все в точку.
Что касается нумерации домов и названий улиц, там тоже есть какая-то особенность?
Ну, смотрите, что же происходит с нумерацией? Дело в том, что номера домов там идут, знаете, прям до огромных-огромных чисел. То есть есть такой момент. Есть основные проспекты центральные, которые довольно широкие, там 50-60 метров, но они довольно длинные. То есть один из основных проспектов, который проходит через весь Ашхабад, это проспект Туркменбаши, и его длина составляет что-то в районе 20 с лишним километров. Да, естественно, нумерация домов там доходит практически до 600-х номеров. Но есть и другая интересная особенность. Дело в том, что некоторые окраинные улицы для того, чтобы поддерживать эту нумерацию, они делают следующий образ. То есть они нумеруют дома 10, 20, 30, 40, 50, 60 и так далее. Что в результате тоже доводит до катастрофических там огромных номеров. Для чего это сделано? Дело в том, что, смотрите, в огромном количестве городов мы используем часто какую-либо там пристройку, либо новое часть сооружения, как дробь, либо добавляем какую-нибудь литеру, там, А или Б, и что бы там ни было. Они делают все проще, то есть 10-й дом, 20-й дом, 30-й дом, а если поставили какую-то новую пристройку, вот тебе, пожалуйста, 12-й дом. То есть вот такая хитрость, но она используется и довольно удобно. Дело в том, что вот этот промежуток, который оставляется на некоторых улицах, он в последующем заполняется именно новостроем. И получается тогда нумерация уже более логичная.
А дом номер один там есть?
Конечно. Не на всех улицах используется нумерация по десятичным числам. Нет, есть, конечно, и с первого, и со второго, и так далее.
Я думала, дом номер один — это правительственное здание.
Кстати говоря, нет. У него, по-моему, индекс, я не помню, то ли третий, то ли четвертый дом был. Что-то такое. Я точно не помню, не буду врать, но да.
А есть, Сергей, у тебя данные, сколько примерно жителей в Ашхабаде?
В Ашхабаде от 980 до 1,5 миллиона. То есть цифра колеблется. Исходя из одних данных, это 1,5 миллиона, исходя из других, немного меньше.
Да, уж серьезно, она колеблется.
Согласен.
Метро там есть, нет?
Нет.
Нет метро. Это же город-миллионник.
Я знаю, да.
Метро нет.
Но я могу привести огромное количество других городов постсоветских, где тоже нет метро.
Хорошо. Я просто сталкивалась с некоторыми путешественниками, которые, приезжая в Ашхабад, говорят, что людей нет на улицах.
Есть такая особенность в зависимости от времени года. Давайте так скажем, если вы приедете летом, там очень жарко, и люди, естественно, пытаются прятаться. Другой момент. Там определенный промежуток времени была принята такая вещь, что если у тебя нет причин находиться на улице в рабочее время, то лучше этого не делать, потому что возникали вопросы у сотрудников. Да, по этой простой причине тот же самый русский рынок, который мы обсуждали с вами ранее, он очень часто пустует, особенно если ты попадаешь в рабочее время и ходишь по рынку, что абсолютно, абсолютно отличает его от других среднеазиатских рынков, он практически пустой. Ты ходишь по нему и видишь очень мало людей.
Днем, утром и днем, да?
Да. Угу. Но когда есть перерыв, то людей становится гораздо больше. На выходные, естественно, он тоже наполняется людьми и выглядит как типичный среднеазиатский рынок.
А вечером? Если мы не рынок, вообще вечером люди по улицам гуляют, совершают променады.
Да, гуляют. Давайте так скажем, гуляли. Ввиду того, что сейчас законы ужесточились, то сейчас немножко становится все суровее. Нынешний президент, он немножко ужесточил законы, ввиду чего женщины без сопровождения теперь вообще не могут нигде находиться.
Что касается общественного транспорта?
Автобусы, такси. Такси, причем в огромном изобилии.
Трамваи, троллейбусы, привычные нам?
Троллейбусы были, а трамваев нет. Насколько я помню, не было.
Как бы ты, как путешественник, экскурсовод и гид, рекомендовал бы туристу передвигаться по городу?
Я бы рекомендовал, естественно, использовать либо такси, либо автобус. Самое оптимальное, потому что стоят они буквально копейки, но при этом можно добраться с любой точки города в любую точку. То есть инфраструктура именно транспортная, она развита довольно хорошо.
Путеводитель на радио «Звезда».
Можешь ли ты составить рейтинг или список самого-самого в Ашхабаде? не знаю, самое высокое здание, самая большая улица, самая широкая улица. Вот самое-самое.
Во-первых, город Ашхабад внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый мраморный город. Второй момент я бы, наверное, отметил — это центр Алем, потому что именно внутри него находится самое большое в мире закрытое колесо обозрения. Представляете, колесо обозрения, которое находится под крышей?
Нет, не представляю. Вот сейчас совсем не представляю, как это под крышей. Ну, для вот чего нужно колесо обозрения? Для того, чтобы обозревать город.
А вы внутри этого центра обозреваете только верхние точки город, а пока вы едете до верхней точки, вы обозреваете сам торговый центр, который стоил баснословных денег для того, чтобы его построить. Да, потому что, опять же, отделка снова мрамором, причем мрамор, который везли из Италии по спецзаказам, и причем там какая-то специальная технология его обработки идет для того, чтобы он был пригоден для этой погоды. Естественно, сами понимаете, что это самый-самый, да, мраморный, но и при этом еще и один из самых дорогих городов по отделке. Взять, например, ту же арка Независимости, по-моему, называлась. Ее высота составляет 95. Это трехконечная конструкция такая, то есть на трех основах стоит. Сверху там стоит такая полусферическая конструкция. Опять же, все это отделано золотом. На самой вершине в свое время стояла Туркменбаши. Сейчас эту композицию изменили. Опять же, другая золотая скульптура стоит. Но, опять же, то есть пафоса, да. Очень-очень много.
Это вот арка нейтралитета, да?
Нейтралитета, да, простите.
Триножка, да, насколько она я читала. Сама, ее называют, верно. Да, местные или путешественники.
Нейтралитет, не независимость, а нейтралитет, да, оговорился. Да, потом другой момент, это ткацкая фабрика. Ткацкая фабрика, которая сосредоточена именно на коврах. Там есть ковер-рекордсмен, который самый-самый большой в мире. Это 300 с лишним квадратных метров. То есть, естественно, да, это огромное количество времени, огромное количество труда, которое было потрачено на то, чтобы просто создать ковер.
А правда ли Ашхабад считается самым освещенным еще городом мира?
И это тоже абсолютная правда, потому что именно иллюминация, которая включается по вечерам, направлена на здание МИДа, например, то же самое, на ту же самую треножку и так далее, она тоже поражает своим масштабом.
Я дополню тебя, а ты, ну, это данные из интернета на самом деле, что самый крупный фонтанный комплекс, есть такое в Ашхабаде?
Есть.
27 синхронизированных фонтанов.
Но он не является самым большим в мире. В Средней Азии, может быть.
Самый высокий в мире флагшток.
Я вам скажу больше, что на подобного рода проекты государство, и именно правительство Туркменистана, тратит огромное-огромное количество денег. Например, вы знаете, что у них есть книга. Книга, которая называется «Рухнама». Это своего рода, сравнивать, конечно, будет не совсем корректно, но давайте назовем ее образно «Библия для туркменского народа». То есть в свое время, на тот момент это был еще Сапармурат Ниязов, он потратил огромное количество денег для того, чтобы отправить эту книгу в космос. Как послание, возможно, другим цивилизациям, и на это потратились огромное-огромное-огромное вложение, огромное количество денег, да.
По крайней мере, туркмены очень креативные.
Согласен.
Мы сегодня в Ашхабаде, и мой путеводитель Сергей Гнездилов, гид по Средней Азии и путешественник.
Путеводитель на радио «Звезда».
Сергей, составь лично для меня экскурсию. Какие места обязательно стоит посетить в столице Туркменистана?
Очень интересный момент. Ну, смотрите, я бы определенно посоветовал это арку нейтралитета. Да, она довольно интересная, интересная композиция, интересная архитектура, которая символизирует, в принципе, сам Туркменистан. Естественно, тот же самый бык. Известный, у которого на рогах весь земной шар, и там еще и, помимо всего, символ Гусхана, то есть правителя туркмен в свое время. Далее я, конечно, бы уже посоветовал зайти именно в музей ковра, потому что он довольно интересный, и там огромное количество ковров, которые представляют из себя и двухсторонние ковры, и ковры со скрытым рисунком, и так далее, и так далее. И когда смотришь на все это разнообразие возможных вариаций, декораций, узоров и так далее, понимаешь, насколько это щепетильный и кропотливый труд. Очень интересно. Другой момент, естественно, нужно посмотреть то самое закрытое колесо. Это комплекс Алем. Туда зайти в обязательном порядке нужно. Далее я бы посоветовал прогуляться еще и по ботаническому саду. Сад, который датируется практически началом 19 столетия, да, и в последующем он только развивался, его улучшали, и, слава богу, по сей день его сохранили. Ну и, естественно, знаете, есть такая поговорка в Средней Азии, что для того, чтобы понять культуру, обязательно нужно посетить мазар и базар. Естественно, мазар — это кладбище, для того, чтобы понимать, как это выглядит, что такое, как люди относятся к своим предкам. Ну, а базар — для того, чтобы понять современную культуру, что они едят, что они употребляют и, собственно говоря, чем торгуют.
Ты перечислил основные пункты для посещения. Они далеко друг от друга находятся?
Все эти пункты можно, в принципе, пройти пешком. То есть на полдня ваша экскурсия затянется, да, можно пройти пешком.
Есть ли в Ашхабаде так называемый исторический центр, как принято у нас считать?
Старый город, есть, да. Есть. Но, опять же, смотрите, старый город, он абсолютно условный, потому что он, давайте так скажем, центральная часть именно старого города находится приблизительно в 15 километрах от центра. То есть туда уже надо будет ехать, и это именно местность. Потому что напомню и повторюсь еще раз, что сам город был основан буквально 140 лет назад. И большая часть архитектуры, какой бы там ни была, она не имеет исторической ценности. То есть она не настолько стара. А тот самый старый центр, который считается, это именно местность, но самое старое здание, которое было там, ему что-то в районе 110 лет.
Если город мусульманский, естественно, мечети.
В обязательном порядке, конечно.
Мы уже привыкли говорить о том, что Ашхабад там много самого-самого. Вот есть ли какие-то мечети самые-самые?
Белая мечеть, центральная мечеть, которая снова отделана мрамором. Да, сюрприз. Снова мрамор. Мрамор, золото. И более того вам скажу, это одна из немногих мечетей, куда можно зайти. То есть зайти, именно посмотреть и интерьер, и экстерьер. Дело в том, что мечети не все открыты для посещения. Некоторые мечети требуют для себя определенных, давайте так скажем, омовений, прежде чем вы бы смогли туда войти.
Конечно, я не могу, про ковры мы поговорили, но я не могу не задать вопрос о лошадях. Туркменская элитная порода лошадей.
Ахалтекинцы.
Точно, те самые. Где их разводят? Явно, наверное, не в Ашхабаде.
Недалеко от Ашхабада, кстати говоря, есть тоже конезавод, где их тоже так же разводят, но это не основная часть. Тем не менее, да, удивительная порода лошадей, которые вобрали в себя все самое лучшее от арабских скакунов, оттуда у них такая осанка довольно интересная, тоненькие ножки. Но самый удивительный аспект, я бы сказал, это именно цвет шерсти этих скакунов. Да, там огромное количество легенд и так далее, что якобы это была в свое время золотая статуя, которую подарили, но потом боги сжалились, они дали благословение, как результат эта статуя жила, оттуда и золотой отлив этой шерсти. Но золотой отлив — это не всегда единственный оттенок. Дело в том, что ахалтекинцы имеют еще и серебристую шерсть, и это уже немножко другое. Но, тем не менее, да, это своего рода даже культ. Я вам скажу больше. Дело в том, что этих коней, лошадей принято хоронить. Именно ахалтекинцев был даже, то есть на государственном уровне приказ, по которому говорится, что ахалтекинцы должны умирать своей смертью и должны хорониться.
За это спасибо туркменам, да. На русский базар возвращаемся. Что можно купить на русском базаре? Что там продается? Ковер там можно прикупить к себе, и чтобы привезти его в Москву?
Там буквально небольшая часть только для этого, для сувениров. Ну а по большей части люди оттуда везут это чай, сухофрукты, халва в обязательном случае, да.
Переходим к самому приятному, к еде. Какие традиционные туркменские блюда ты рекомендуешь в обязательном порядке попробовать в Ашхабаде?
Приятного аппетита!
Я по своей природе очень-очень сильный мясоед, поэтому каурма, есть такое блюдо, это, по сути, мясо, жареное в своем жиру. Мясо с луком, и это безумно-безумно вкусно. Если есть любители мяса такие же, как я, то равнодушными они определенно не останутся. Это один из обязательных пунктов. Другой пункт, конечно, если хочется попробовать какой-то, давайте так скажем, экзотики, то это чал. Это напиток, который сделан из верблюжьего молока. Да, это своего рода тонизирующий, успокаивающий напиток, да, довольно интересный, но вкус его весьма-весьма специфичен. Поэтому, как для экзотики, обязательно нужно будет попробовать. Ну и, естественно, тандырный хлеб. Особенно, когда они только горячие, когда их только достают. Это отдельная статья, это отдельная история, которая безумно-безумно вкусная.
Я читала, что туркменский хлеб чорек, да?
Да,
чорек.
Все верно.
Это
да.
Вот тандырный хлеб.
Это и есть тандырный хлеб, да.
Туркменская дыня.
Да, одна из самых ароматных в том числе, и причем довольно сладкая.
Торпеды,
смотрите,
да, такие?
Не обязательно они должны быть длинными, потому что, да, хорошо, если брать именно туркменскую дыню, то она довольно длинная, то есть это есть такой сорт, но при этом есть и те же самые, как мы привыкли их называть, колхозницы, знаете, такие небольшие круглые дыньки. И вот на мой вкус вот именно небольшие круглые, они самые-самые сладкие.
Что касается выпечки всевозможной, я так понимаю, что восточные люди вообще любят сладкое. Вот какие-то есть особенные сладкие блюда в Туркмении, в Туркменистане?
Как уже сказал ранее, это та самая халва и пахлава, но она у них делается немножко по своему рецепту. Дело в том, что туда добавляется еще кое-какой сироп и еще какие-то ингредиенты, в результате чего она тянется. Она тянется, как нуга. Поэтому, да, она отличительна от, давайте так скажем, той же, например, бухарской халвы, либо самаркандской халвы. Она разительно отличается.
То есть ты прям рекомендуешь попробовать там в Ашхабаде халву?
Давайте так. Я рекомендую пробовать все, чтобы понимать все разнообразие вкусов. Потому что, несмотря на то, что это кочевые народы, они вобрали в себя огромное количество разных блюд с различных кухонь. Но те блюда, которые были озвучены ранее, это в обязательном порядке, да.
Что касается чая, я знаю, что туркмены очень любят зеленый чай.
Ровно так же, как вся Средняя Азия, да, все верно. Зеленый чай на травах, в который добавляется также душица и чабрец, и в результате получается довольно интересно.
Они как-то его заваривают по-особенному или нет?
Если брать, например, тот же кочевой народ, если брать, например, кочевые традиции, то там, да, добавляется немного молока, то есть зеленый чай с молоком, и добавляется еще и мед, и так далее, получается довольно интересно. Но есть другой чай, который без добавления сладости, наоборот, мешается с солью. И получается зеленый чай с молоком и с солью.
Специфический, на любителя, так скажем.
Абсолютно верно. Да. То есть, если вы не привыкли к этому вкусу, то его будет довольно тяжело выбрать.
Путеводитель на радио «Звезда».
В конце концов, как нам добраться до Ашхабада?
Самолет.
Есть прямые рейсы Москва-Ашхабад?
Прямых рейсов, насколько я знаю, нет. Я знаю точно, что есть прямые рейсы с Ташкента и с Алматы. То есть, если вы не попадаете по каким-либо причинам, то проще сделать именно пересадку в этих городах.
Особенности вообще путешествия. Нужна ли виза? Какую валюту с собой взять? Вот, Сергей, по этому поводу расскажи нам все.
Что касается визы, она нужна в обязательном порядке, и индивидуальную визу сделать очень тяжело. Поэтому если путешествовать проще, то лучше путешествовать именно в составе группы. Потому что туристические визы делаются проще, легче. И, конечно, можно попытаться, но это прям очень редкий случай, когда людям выдавались индивидуальные визы. То есть там должны быть определенные очень-очень серьезные основания для этого. Если говорить, что вы просто едете путешествовать, то вам ее точно не дадут. Поэтому да, в составе туристической группы, либо через туристические компании, и там целый допрос, целая история, пока получаешь визу, в конце концов, когда ты ее приобретаешь, делают дополнительную отметку в паспорте по прибытии именно в Ашхабад. А что касается денег, лучше всего с собой брать доллары, американские доллары, да. И там с этим тоже довольно строго, потому что меняется исключительно в определенных пунктах, либо банках по официальному курсу.
То есть, как мы привыкли, в аэропорту ты не сможешь поменять там доллары на местную валюту?
Есть обменные пункты, но опять все та же самая история. Когда вы меняете в аэропорту, курс будет значительно ниже. Поэтому гораздо удобнее и интереснее менять именно в нацбанках. Это уже именно в самом Ашхабаде.
На машине можно туда въехать? Даже если ты, допустим, в составе туристической группы?
Можно, через Узбекистан.
Но это, сложно,
опять
да?
Же сложно, да, потому что это очень сложная граница, переход ее занимает в среднем от 2,5 до 4 часов. И это только границы. При этом очень тотальный и очень жесткий контроль. То есть, сами понимаете, опять же, если въезжать на машине через Узбекистан, вам нужно вначале попасть в Узбекистан, а потом доехать до Хивы, откуда и уже отправиться в Туркмению. То есть, это довольно длинная история, поэтому гораздо проще на самолете, естественно.
Какие документы нужно с собой?
Паспорт. Так называемый загранпаспорт, виза и вперед.
Итак, получается, что лучше всего в Ашхабад лететь в туристической группе. Самостоятельно с огромными сложностями ты столкнешься, чтобы...
Абсолютно верно, абсолютно.
Отели. Много ли их в Ашхабаде? Заселиться легко, сложно?
Когда вы собираетесь в Туркмению, вам в обязательном порядке нужен ваучер, подтверждение брони отелей. То есть вы делаете бронь отеля, и уже потом на основе этого вы уже получаете визу. С отелями проблем нет. Заселиться можно в легкую, как только вы указываете, что у вас есть виза и так далее, и что у вас есть паспорт на руках.
В какое время года лучше всего ездить в Ашхабад?
Знаете, я бы порекомендовал с середины марта до середины мая. Не потом следующий сезон, который бы я порекомендовал, это было бы с середины сентября до середины ноября, потому что климат самый-самый-самый такой будет приятный. Не сильно жарко, но и уже не холодно. Дело в том, что Туркменистан у нас находится буквально на территории огромной пустыни, которая называется Каракум. Как результат, мы можем ощущать эти очень холодные ветра, которые дуют ночью. Даже несмотря на то, что днем было плюс 50, ночью температура в легкую может опуститься до 15-18 градусов за счет именно этого холодного ветра. Поэтому, да, в тот самый промежуток времени, который я отметил ранее, будет самым благоприятным попутешествовать по этой удивительной стране.
А что можно взять с собой из сувениров из Ашхабада? На память.
Увезем с собой.
Ковер.
С ним-то пропустят?
Да, без проблем.
Можно там его купить и с собой увезти. А что еще?
Знаете, я бы порекомендовал, конечно, взять еще чаи. Потому что мы, как русский народ, любим чаи пить, особенно если они ароматные и довольно интересные, то да. Сухофрукты, чаи, ковры.
Что бы ты посоветовал путешественнику, который впервые летит в Ашхабад?
Не пытаться сравнить Туркмению с любыми другими странами. И не пытаться представлять, что вот якобы там было лучше или здесь было по-другому. Туркмения — это отдельное государство, отдельная история, поэтому нужно ее просто принять такой, какая она есть.
И получать удовольствие, так
и понимаю. Получать удовольствие, да.
Кстати, по времени, вот одного дня на то, чтобы посмотреть Ашхабад, хватит? Или нужно побольше?
Я бы порекомендовал лучше пару-тройку дней.
За три дня можно увидеть весь Ашхабад?
За три дня, да.
За пределы Ашхабада можно же выезжать? Ну, тоже, я так понимаю, с туристической группой.
Конечно.
Там есть что посмотреть.
Туркмения – большая страна, конечно же, найдется много чего посмотреть. Например, те же самые Дарваза. Самое известное. Это кратер в земле, который горит уже с 70-х годов. Это была целая история. Там обрушилась станция бурильная, которая начала гореть, и газ подожгли, и думали, что он погорит очень быстро, но горит по сей день. Да, кстати говоря, несколько лет назад они пытались вроде бы его снова потушить, но в конце концов отошли от этой идеи, потому что это своего рода туристический объект, вокруг которого сейчас накопилось уже огромное количество маленьких таких стихийных лагерей, куда люди приезжают, чтобы просто посмотреть техногенную катастрофу, которая по сей день продолжает быть.
Ну и, наконец, закончи фразу. В Ашхабаде стоит побывать, чтобы...
насладиться мраморным городом.
Мне кажется, увидеть что-то совсем необычное.
Тоже правда, да.
Мы сегодня были в Ашхабаде, и мой путеводитель Сергей Гнездилов, гид по Средней Азии и путешественник. Сергей, спасибо тебе большое за это уникальное путешествие. Я сегодня побывала в Ашхабаде.
Было безумно приятно. Всегда пожалуйста.
Пока-пока.
Путеводитель по городам и странам. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».